В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Ждем сейчас Дмитрия Стефановича, научного сотрудника Центра международной безопасности ИММ «Уран». Вы можете свои вопросы уже по поводу ядерного сдерживания, может быть, ядерного апокалипсиса и вообще, например, безъядерного будущего, про это тоже речь ведется, присылать нам в прямой эфир смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Смотреть можно в телеграм-канале Радио Говорит МСК, в нашей официальной группе ВКонтакте и в YouTube-канале Говорит Москва тоже можно. Давайте начнем, наверное, с того, что вот заявление президента США Джозефа Байдена о готовности Вашингтона без предусловий к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по новой вот этой ядерной архитектуре, архитектуре ядерной безопасности. Говорилось, что тут речь шла про сокращение ядерных вооружений, но в самом документе было написано несколько иначе. Соответственно, тут не про там количество боезарядов речь шла, а несколько иное. Но вопрос. Как вы видите вот это стратегическое сдерживание? Как оно должно выглядеть? В конце концов, страны, не знаю, откажутся от ядерного оружия как такового. Я, честно говоря, в это не верю. Давайте проголосуем. Вы считаете, что да, страны так или иначе откажутся все равно рано или поздно от ядерного оружия, говорите вы. Да, 134-21-35. 134-21-36 страны, наоборот, будут только наращивать ядерный потенциал, ядерный арсенал. Ну и какие-то документы будут пересматривать, например. Потому что ядерное оружие действительно это оружие сдерживания. И сейчас все-таки оно эту функцию выполняет, несмотря на ту эскалацию, которая у нас происходит. 134-21-36 стороны будут наращивать только ядерный арсенал, потому что есть еще страны, которые только-только начинают развивать ядерную сферу. И, естественно, они играют роль догоняющего в этой ядерной гонке, которая в мире есть. Потому что базово это Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, а потом идет Китай, а потом идут все остальные. И мы помним заявление лидеров Соединенных Штатов Америки, которые говорили, что надо все-таки уже на троих документ составить, документ, который касается ядерного сдерживания. Но тогда и китайцев нужно пригласить в эту дискуссию, но китайцы говорили, что для этого сначала нужно, чтобы Российская Федерация и Соединенные Штаты сократили свои ядерные арсеналы до того, чтобы иметь паритет с Китаем. А, естественно, там арсенал несопоставимый. 7373-94-8, телефон прямого эфира. От ядерного оружия страны откажутся в последнюю очередь. Сначала отказались бы от обычного оружия, говорит Сергей. Как вы себе это представляете, Сергей? Если вы верите в теорию, что в 21 веке страны не должны воевать, потому что это 21 век и цивилизация, я спешу вас расстроить. Люди все равно будут так или иначе воевать, потому что если люди даже, извините, воюют с соседями, я имею в виду с палещичной клетки, то с чего вы взяли, что люди не будут воевать, там, или родственники между собой, то с чего вы взяли, что страны не могут, соответственно, отвоевывать свое право там, на безопасность или, например, отвоевывать какие-то участки рынка при помощи мирового, при помощи, например, каких-то военных интервенций или отвоевывать территории, как раз именно отвоевывать. Вот что. 7373-948, телефон прямого эфира. Хоть 30 век, какая разница? Нет, есть люди, которые говорят, что в 21 веке никто воевать не должен. Откуда это взялось, не очень понятно, потому что та же самая Европа не воевала просто 70 там, с лишним лет, не воевала. И почему-то у людей сложилось впечатление, что то, что сейчас там происходит, например, это вот такого не было никогда. Но это было всегда. Просто было скорее исключение из правил. 7373-948. Странам нужно договариваться. Вопрос, как тогда договориться о новом стратегическом сдерживании, имея ядерный арсенал. Как это должно выглядеть? Я с вами на эту тему как раз и готова поговорить, пока Дмитрий Стефанович к нам Едет. 7373-948, телефон прямого эфира. Новая финансовая система покруче любой ядерной бомбы. Банкиры не боятся ядерного оружия. Они понимают, что по ним никто бить не будет. На остальных им все равно. А риторика про ядерное оружие со стороны Америки – это еще одна причина объявить, что мы агрессоры и не хотим договариваться, говорит Александр Невский. Финансовая система. Но нет такого, понимаете, мы же живем в эпоху гибридных войн. Потому что есть и оружие, обычные виды вооружений, и есть ядерное оружие, как последний аргумент. И есть финансовые, конечно, санкции против Российской Федерации. Это разве не финансовый вид вооружения? Конечно, это финансовое оружие, но которое дало осечку в какой-то момент. И для тех же самых Соединенных Штатов это оказалось откровенно, ну, новым откровением, будем говорить так. Потому что до сих пор система работала без сбоев. А тут она начала сбоить. То же самое с ядерным сдерживанием. Когда была двуполярная система, было ядерное оружие. У Советского Союза, у Соединенных Штатов более-менее договорились. Но мир развивается. Конца истории не случилось. И есть Пакистан, Индия со своими нерешенными конфликтами, Израиль, Иран, Северная Корея, Китайская Народная Республика, а здесь еще и просто Латинскую Америку пока никто не берет в расчет. Но в Латинской Америке тоже есть свое представление о безопасности и о роли ядерного оружия, например. Поэтому, скорее всего, договариваться придется. 7373-948. Я не понимаю, зачем отказываться, это же бред, говорит слушатель. Есть те, кто говорит, давайте откажемся, и тогда ничего не будет. Ну, в смысле, ничего не будет. И воевали без ядерного оружия. Но ядерное оружие гарантировало там, например, не нападение одной страны на другую. То есть это не мешает, конечно, разбираться в конфликте и решать конфликты как раз при помощи обычных видов вооружения. Но потому что я понимаю, что ядерное оружие, там, путь в никуда. Фильм «На последнем берегу» все видели. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, ядерное оружие будет развиваться и увеличиваться его количество до тех пор, пока не будет создано что? Оружие, превосходящее на порядок именно термоядерную бомбу, ну, термоядерное оружие. А до этого каждый будет стремиться увеличивать свой арсенал, потому что с развитием других видов вооружений становятся более уязвимыми средства доставки и местонахождения этого ядерного и термоядерного оружия. Поэтому вот и Америка, и мы будем втихаря, ну, должны, по крайней мере, втихаря, в общем-то, свои арсеналы совершенствуют.
Конечно, совершенствуют, конечно, свои арсеналы. Итоги, кстати, голосовать. Давайте еще поголосуем немножечко. Вы считаете, что рано или поздно вообще страна откажется от ядерного оружия? 134-21-35. И вы считаете, что наоборот, все только будут наращивать свой ядерный потенциал? 134-21-36. Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Да, добрый.
Никто здравствуйте.
Никто сокращать не будет. Я вот вообще думаю, чушь какая-то. А вот развивать бактериологическое оружие,
то что?
100%. Ну, какую-нибудь создадут, типа супервирус. Вот я вот в это прям вот максимально уверен, что вот это вот оружие 21 века.
Бактериологическое оружие. Ну, не знаю. Бактериологическое оружие. Пока про ядерное говорим. Давайте так. Бактериологическое оружие – это пока вот про кино и про теорию заговора с коронавирусом. Отказ – это самоубийство. Наша территория сразу же кому-то понадобится, и все вспомнят обо всех территориальных претензиях, говорит Александр Невский. Да, есть такое, действительно. Можно вспомнить судьбу других стран, у которых не было ядерного оружия, вот, и, соответственно, которые испытали на себе как это, отсутствие, в том числе, ядерного оружия. Без ядерного оружия толпой съедят. Нужно быть последним наивным человеком, который считает, что от ядерного оружия нужно отказываться, потому что все станут пацифистами. Нет, конечно, никто не станет пацифистом, естественно. Ну, есть какие-то люди. Вот, но в политике быть пацифистом, ну, это странно, потому что есть твой контрагент, а завтра он будет оппонентом, послезавтра он будет врагом, который будет использовать против себя все абсолютно средства для того, чтобы достичь своих, своих целей. В Телеграме нету голосовалки «Ленивый титан». Я, кстати, здесь уже подвожу голосование к концу. 60% наших слушателей, это в ответ тем, кто говорит, что отказ от ядерного оружия – это бред. Вы знаете, 60% тех, кто проголосовал, говорят, что нет, абсолютно это не бред, рано или поздно страны от этого откажутся, 60%. 40% говорят, что нет, наоборот, не откажутся, а будут только наращивать свой потенциал. Вот как раз Дмитрий Стефанович к нам пришел, научный сотрудник Центра международной безопасности и Меморанд. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. Рад вас видеть, извините, что задержался.
Все хорошо? Да, отлично. Мы со слушателями пока начали обсуждать концептуально концепцию ядерного сдерживания, и почему-то 60% проголосовавших слушателей, у нас нерелевантное, конечно, голосование, но все-таки говорят, что рано или поздно человечество придет к тому, что откажется от ядерного оружия. Я, честно говоря, в это не верю.
Я бы, на самом деле, где-то порадовался, что да? такое количество оптимистов, да. Нет, на самом деле, тут как бы, если прямо вот с этого громкого тезиса начать наш сегодняшний разговор, объективно говоря, главная проблема с ядерным оружием какая? Это всегда угроза конца, может быть, не человечества, может быть, не планеты, но как минимум нашей цивилизации. Соответственно, логично искать какие-то пути, чтобы, в общем, как-то отдалить этот конец. Одним из путей этого является дальнейшее ядерное разоружение. С этим вроде бы никто не спорит, даже в российских, китайских, северокорейских официальных заявлениях прямо говорится, что вот когда-нибудь мы обязательно разоружимся. Это записано в договоре о нераспространении ядерного оружия, что есть статья 6, ядерные державы обязуются рано или поздно разоружиться. Но так как это прямо связано, во-первых, с глобальным разоружением, то есть разоружением обычных, в части обычного оружия, это связано с необходимостью, в общем, совсем другого мира, эта задача, она остается далекой от нас. Потому что, как правильно говорят старшие товарищи, что безъядерный мир – это не сегодняшний мир минус ядерное оружие, это что-то совсем другое.
Но то, о чем вчера как раз говорил Джо Байден о готовности Вашингтона еще к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по, соответственно, ядерному вооружению. Вот здесь важно понять, потому что наша пресса, мы с вами это обсуждали, несколько иначе интерпретировала эти слова, да, что на самом деле он имел в виду, что он предлагал.
Если буквально прочитать вот это его сообщение, которое связано с поздравлением лауреатов Нобелевской премии мира, японской организации жертв ядерных бомбардировок, он говорил про то, что да, надо ядерно разоружаться, но призывал Россию, Китай и Северную Корею, если не ошибаюсь, он к переговорам о снижении ядерной угрозы, а не о сокращении ядерных арсеналов. И мне кажется, в этом есть нечто очень глубокое, потому что на самом-то деле в США сейчас разговоры идут прямо противоположного характера.
Наоборот.
Да, там как раз очень активно обсуждается возможная необходимость увеличения ядерного арсенала, причем обсуждается не на экспертном уровне, про это прямо говорят официальные лица. То есть этим летом были заявления чиновников из Госдепа, чиновников из Пентагона, публичные заявления о том, что вот произошел пересмотр подходов к ядерному оружию в администрации Байдена, в администрации действующей даже администрации. И, соответственно, они сформировали, видимо, какой-то комплекс критериев, при которых необходимо рассматривать увеличение ядерного арсенала относительно сегодняшнего.
А, вот оно что. То есть получается, что классическая американская схема, когда призывают к миру, все равно готовится к войне?
Можно это так сказать, можно это, скажем так, добавить детали, уровней к этому подходу, потому что, объективно говоря, несмотря на вот эти все оценки, я слабо сомневаюсь, что в США в очередной раз переоценили свои возможности. Угу. В прошлый раз, если помните, был такой прекрасный Маршал Биллингсли в администрации Трампа, переговорщик, который обещал загнать Россию и Китай в бездну в ходе гонки вооружений. Вот. Потом выяснилось, что, в общем, те вещи, которыми он пугал, надо бы их еще проверить сначала. И, в общем, было очень забавно, как появились прям сообщения, чуть ли там, ну, в документах американских бюджетных, что он сказал, что вот мы сейчас, когда оснастим все минитмены разделяющими головными частями, чтобы они были не с одной боеголовкой, а с тремя. Потом съездил, сфотографировался с такой разделяющейся головной частью. А потом появилась, собственно, задача, появилось финансирование на то, чтобы проработать этот вопрос, насколько это, в принципе, реально сделать.
Очень последовательно все.
Да. Вот сейчас, видимо, они уже с того времени прикинули, что Китай вроде бы наращивает, Россия пока как бы держит себя в руках, но, видно, тоже есть возможность нарастить. И что если вот объявить, сейчас США наращивает свой арсенал, чтобы сдерживать растущий Китай, неприличную Россию и страшную Северную Корею, то, наверное, Россия и Китай как бы в стране не останутся, они тоже что-то делать будут.
Конечно.
Да. И вот, видимо, чтобы как-то получить какой-то контроль над тем, что Россия и Китай будут делать в такой ситуации, и сделан такой призыв.
Они его потеряли.
Да, 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 на сегодняшний день, мне кажется, они, им очень не хватает транспарентности, им очень не хватает доступа к нашим ядерным силам стратегическим, не хватает даже уведомлений, которые в десятками, сотнями направлялись в обе стороны в ходе действия ДСНВ 10-го года, угу. То, что мы называем СНВ-3. Правда, справедливости ради, этого не хватает и нам, потому что США все-таки тоже постепенно продвигаются в модернизации своего ядерного арсенала, а из-за того, что ни они ничего знают, не знают о нас практически, и мы мало чего знаем о них, все в свое планирование закладывают наиболее страшные сценарии и закладываются на, скажем так, наиболее стремительное развитие, разрастание потенциала противника.
Интересно, что Байден действительно делает заявление в контексте Нобелевки мира, которую получила японская организация Nihon Hidankyo. Она объединяет выживших после американской атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. А еще, если вспомнить, как, соответственно, там, японцы и принимали американскую делегацию, когда годовщина была, какие заявления делал неоднозначные, по-моему, премьер Японии, если не ошибаюсь, вот там про то, что американцы должны гарантировать там безопасность, опасность Японии, должны укреплять ее обороноспособность, там даже про ядерный арсенал заговорили. Ну, то есть все очень неоднозначно и какой-то, наверное, постмодерн. Важно разобраться, а кто что хочет в итоге.
Ну, на самом деле, я думаю, что, опять же, как с чего мы начали, да. Безъядерный мир остается таким светом в конце туннеля, а пока мы очень далеко от этого, все хотят себе обеспечить безопасность. А практика угу. показала, что, в общем, лучше всего безопасность обеспечивает ядерный арсенал. Как бы это страшно ни звучало. При этом, понятное дело, каждая страна решает сама, как бы, что для mm-hmm. нее важнее. Потому что, естественно, ядерный арсенал, если вдруг страна выходит из дня или как-то скрыто начинает разрабатывать свой ядерный арсенал, она получает достаточно большое количество неприятностей в виде санкций, в виде разрыва каких-то контактов, каких-то связей и прочего.
Но не Израиль.
Да, Израиль это, Израиль это на самом деле в очень большой степени особая история, которая сейчас просто разрывает на части не то, что порядок основан на правилах, а вообще все, что можно назвать международным правом. Угу. Вот, но остальные страны взвешивают. Кстати, на самом деле лет 5-6 назад была, может быть, 7, интересная инициатива по линии ОДКБ, угу. когда, собственно, предлагалось разработать, что ли, какой-то конкретный перечень последствий. Вот сценарий, когда страна придерживается Дняо, всячески сотрудничает с МАГАТЭ, угу. получает она такие-то пряники. А вот если вдруг страна начинает двигаться в сторону ядерной программы, то уже сразу не надо ничего выдумывать. Вот список того, что ей грозит.
На это иранцы могут сказать, что мы двигались постепенно. У нас было СВПД. А все, в том числе МАГАТЭ, подтвердили, что мы, у нас там нет разработки ядерного оружия. Но потом что-то пошло не так. Трампу нужен был политический маневр. Он в одностороннем порядке уходит. И, соответственно, никто уже Ирану ничего не подтверждает.
Вот как раз, чтобы такого-то и не было, и была идея сформировать, условно говоря, две папочки. Вот вы идете таким путем, у вас все так, другим вот так. И согласовать это, как-то затвердить, чтобы не было вот такого творчества, которое имеет в случае Ирана. Угу. И на самом деле, конечно, ну, терпению Ирана можно только позавидовать, потому что они, понятно, постепенно снимают различные ограничения на свою ядерную программу явочным порядком, но делают это максимально сдержанно. Вот что, как и во многих других случаях, третьи страны часто воспринимают как слабость. И, опять же, возможно, одной из причин такого постепенного подхода является то, что в Иране достаточно трезво оценивают последствия стремительного перехода к ядерному статусу. То есть они, я практически на 100% уверен, конечно, там, в головы их переговорщикам, их дипломатам, их военным не залезть, угу. но они действительно не хотят идти в этом направлении. Они понимают, что случится, если на Ближнем Востоке начнется полноценная гонка ядерного вооружения.
Но интересно, что рано или поздно все равно про концепцию ядерного сдерживания, про новую архитектуру ядерной безопасности говорить, потому что все было предельно понятно. Был Советский Союз, Соединенные Штаты договорились, соответственно, там более-менее все было прозрачно. Но конца истории не случилось. И больше игроков мировых стала обладателем оружия. Пока все это разделяется как? Мы вот условно иранцам не доверяем, говорят американцы, поэтому их будем санкционировать. Индийцам и пакистанцам доверяем. Да, между ними отношения не очень, но мы, как бы, видимо, с точки зрения американцев, верим, что они, не знаю, против нас не направят это оружие, поэтому им позволено. И вот как определить, что позволено Юпитеру, не позволено быку? И самое главное еще же, Латинская Америка пока ничего не говорит. Но я, честно говоря, очень сомневаюсь, что там как-нибудь Бразилия не думает о тоже там, теме ядерного оружия, как крупное государство.
Ну, действительно, да, тут нельзя говорить о том, что есть какой-то уже единый подход,
да.
И что правила для всех одинаковые. Вообще говоря, если плясать от печки, извиняюсь, сам договор о стране ядерного оружия – это максимально колониальная и неравноправная история, потому что пять стран решили, что и можно, а больше никому нельзя. Ну, вот просто вот так. Вот до какого-то года сделали ядерное оружие, хорошо, все, попали в поезд, да, остальные отдыхайте. Собственно, поэтому Индия и Пакистан имеют на особом положении, потому что они всячески подчеркивают, что вот они, во-первых, у них сдерживание исключительно взаимное, хотя у Индии есть нюансы, во-вторых, они все это, скажем так, обернули в такой деколонизационный образ. Хотя, понятное дело, что 97-й год, какая же там деколонизация. Вот. Но это все у них больше всего друг против друга. Кстати, я вот на прошлой неделе буквально был на мероприятии, которое забавно называлось «Исламабадская конференция по нераспространению».
Так,
да, в общем, интересно было. Да, пакистанцы, рассказывающие про нераспространение, это было довольно любопытно. Понятно, что у них все проблемы в мире от Индии, но при этом надо дать им должное. Они, конечно, очень профессионально подготовлены, и у них очень много людей, которые сочетают теоретическую и практическую, и теоретический, и практический опыт, потому что очень много людей, которые успели послужить там в соответствующих структурах военных, получить образование потом в сфере международной безопасности, и вот теперь в экспертном сообществе работают. Но это такое, как бы, небольшая ремарка. И, опять-таки, и там, опять же, звучало вот этот тезис о том, что мир, в принципе, ядерный устроен несправедливо, вот они эту справедливость как-то в своем понимании восстановили. И их, кстати, особенно раздражает, что ряд стран имеют какие-то особые отношения с Индией, а с Пакистаном при этом считают вот как бы все равно во вторых ролях. Это вот прям чувствовалось в воздухе, такое висело. Вот. Но вот возвращаясь к тому посылу, о котором вы говорили, про Латинскую Америку, ну, там, да, там есть ядерные программы мирные, есть, кстати, история и с подводными лодками атомными в той же Бразилии. Но вот я думаю, что там настолько высокая степень экономической зависимости от США у большинства стран,
что, они
что им совсем не хочется туда вот прикрывать эту лазейку. С одной стороны, США, с другой стороны, в принципе, сейчас у них укрепляются отношения многих экономические с Китаем. И опять же, то есть Китай, наверное, тоже будет не в восторге, если там появятся новые ядерные страны.
Все правительства мира должны объединиться в одно, и тогда можно отказаться от ядерного оружия, разоружиться полностью, оставив только гражданское оружие для правоохранителя, но ни один режим на такое не пойдет, Александр говорит, но это утопия.
Да, но опять же, как же, а вдруг надо будет метеорит сбивать какой-нибудь? Это же тоже очень интересная история по поводу того, как тяжелые да. ракеты с ядерными боеголовками периодически, когда начинают говорить, что они не нужны, рассказывают, а как же вот, если вдруг метеорит будет лететь, надо чем же сбивать его тогда?
Дмитрий Стефанович с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности «Меморан». Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.34 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Дмитрий Стефанович с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности и «Меморан». А по поводу... Давайте, наверное, еще обсудим ядерные учения в Европе. Это все укладывается в концепцию ядерного сдерживания. Европейцы проводят эти учения. И вопрос, для чего они, опять же, в контексте времени сейчас?
Ну,
чуть поближе, пожалуйста, микрофон. Да.
Опять же, проводят их не европейцы, а проводят их НАТО, проводят с активным участием США, потому что бомбы-то американские.
Да. Вот,
хоть и учат их применять европейцев, что тоже такая, в общем, интересный сюжет, который можно отдельно остановиться. Плюс активно, конечно, задействованы европейские силы неядерные в обеспечении, и, собственно, нанесении ядерных ударов. Эти учения Steadfast Noon, они их проводят каждый год, раньше они были менее публичными, сейчас, в общем, последние годы это стало более медийное событие, потому что я припоминаю, раньше даже на сайте НАТО про них упоминаний не было отдельного, теперь вот каждый год НАТО ядерный альянс, как говорится, всячески надо показывать, что свободный мир защищен ядерным щитом. На самом деле, непосредственно боевого значения, то количество атомного оружия, которое есть на территории Европы, в общем, наверное, не имеет. Потому что, ну, как бы, с одной стороны, казалось бы, там несколько сотен бомб – это серьезная мощь, с другой стороны, мы видим, какая территория, условно говоря, России, мы видим, сколько у нас бомб, и все равно все это, если начнется, это, скорее всего, дойдет до обмена стратегическими ударами, это будет капля в море. Угу. То есть, соответственно, здесь измерение, в первую очередь, политическое. И на самом деле про это в Европе не стеснялись говорить в нулевые, в десятые, о том, что да, это вот такой символ приверженности США обороне своих союзников, партнеров.
Что ядерный зонтик раскрыт.
Да, да, то, что ядерный зонтик раскрыт, буквально вот так и говорили. Угу. Другое дело, что да, как другие коллеги западные в том числе отмечали, что, наверное, это большая проблема, что единственным символом приверженности защите союзников США является размещение бомб на их территории ядерных. Вот. Плюс еще, опять же, никто не любит говорить о сценариях применения этих бомб, потому что тут как бы или одно, или второе. Или это для упреждающего удара по территории России, или это уже для ударов по наступающим российским войскам на территории Европы. Вот.
Европейцы это... сами себя накачивают, что после Украины будет там Варшава, да. Прага и далее
именно,
до Ла-Манша.
Именно, да. И, соответственно, а вот куда эти бомбы полетят? Но... Тем не менее, главное измерение – это все-таки политическое. С другой стороны, есть нюанс, связанный с тем, что помимо того, что делается в рамках натовских учений, сейчас еще угу. планируется, либо уже началось даже возвращение свободно падающих атомных бомб, модернизированных в Великобританию. Понятно, опять же, для использования американцами, но, тем не менее, там как раз будет вполне себе строевая часть, которая задействована была во многих других интересных операциях. И, в общем, тут как раз может быть уже что-то более... менее политическое, а более связанное с изменением ядерного планирования. Угу. И что здесь еще надо сказать, что все это происходит на фоне дискуссии о том, что, а может быть, расширить надо ядерные зоны, в смысле, территорию базирования американских ядерных бомб в Европе, может быть, какие-то еще страны надо подключить, чтобы им было спокойнее. И как пройдут эти учения, какие будут сигналы из Москвы, это, мне кажется, повлияет на какие-то оценки здесь. Причем мне даже кажется, что если из Москвы, из России будут в первую очередь заявления о том, как это плохо, как это нехорошо и страшно, так. то это как раз может даже способствовать тому, что вот давайте, значит, еще разместим, чтобы русские еще больше испугались. Это очень странный подход, который часто играет, в котором часто занимаются и в России в обратную сторону, его симметрично, но... Мне кажется, практика и последние 2,5 лет, да и, в принципе, всей истории человечества показывает, что надеяться, что противник испугается и сдаст назад, это, в общем, не самая правильная стратегия.
Потому что вдруг не сдаст.
Именно.
Хорошо, но если мы говорим, что американцы сейчас, там, страны Запада, используют тактику ползучей эскалации на Украине, периодически подогревая вот эту ядерную тематику, мы со своей стороны говорим, что там мы не собираемся применять ядерное оружие, мы там против эскалации, давайте договариваться, и получается странная история, и там вносим поправки в нашу ядерную доктрину, потому что вот на Земле ситуация изменилась, как ответ на эту ползучую эскалацию. Все равно не снимается с повестки вопрос, каким образом можно отрезвить и заставить отползти ту сторону противную, которая занимается ползучей эскалацией?
Ну, тут два момента есть. Первый по поводу самой ползучей эскалации. С одной стороны, да, как бы появляется ситуация, в которой постепенно все более серьезное вооружение поставляется Украине, угу. все больше непосредственного вовлечения западных стран в эту ситуацию. А с другой, я... что, кстати, признают и западные комментаторы, и в том числе действующие военные, что из-за вот этого вот ползучего характера эскалации Россия успевает адаптироваться. И, да. соответственно, не происходит какого-то перелома. И, наверное, здесь в первую очередь вопрос в том, когда они поймут, что никакого перелома не произойдет, если они напрямую впишутся. Если они напрямую впишутся, то как бы, ну, тогда перелом произойдет, но не такой, какого бы им хотелось. И здесь, конечно, начинает работать и вот эти изменения в нашу ядерную доктрину, потому что... На самом деле, тут много причин для нее произошло. Помимо Украины и много чего происходит на глобальном уровне, о чем мы с вами частично говорили в первой части, дискуссии в США в том числе, происходит в целом, наверное, какая-то переоценка того, что можно и чего нельзя добиться в доядерной фазе. Угу. То есть, мне кажется, у нас произойдет некоторая переоценка идеи про неядерное сдерживание, про стратегическое неядерное оружие, насколько это эффективно, насколько оно, в принципе, способно решать стратегические задачи. Исходя из нашей собственной практики, да и не только нашей последних лет. Вот. И, собственно, в целом этот документ «Основа госполитики в области ядерного сдерживания», он эволюционирует, он меняется, он адаптируется. Это и версия действующая 2020 года, она была не первой. Одна была первая опубликованная, до этого, в принципе, про это публично заявляли, что есть такой документ, и, ну, его версии редакции были предыдущие. Ну да, конечно, то, что происходит, и вот эта самая ползучая эскалация также там есть. Мне кажется, вот этот вот посыл, который, на который многие обратили внимание, про, скажем так, снятие негативных гарантий безопасности, о том, что если вдруг страна, не обладающая ядерным оружием, в союзе со страной, обладающей ядерным оружием, начинает делать что-то плохое, то она теряет свой иммунитет от применения ядерного оружия. Это, наверное, логично, что это появилось в доктрине сейчас, потому что на самом деле никто в этом особо и не сомневался. Такие оговорки были сделаны еще в 90-е годы, когда эти негативные гарантии безопасности давались.
Да, но это же, скажем так, самих американцев вряд ли отрезвит, потому что Украина – это армия, американская армия на аутсорсе, грубо говоря, такой прокси. Поэтому, ну, даже если американцы условно грубо рассуждают, ну, даже если они по ним ударят. Наоборот, мы можем сказать, какие страшные русские, посмотрите, против них нужно обороняться. Самим-то американцам ровным счетом ничего не будет.
Мне кажется, это на самом деле не столько про Украину, сколько про некоторые другие натовские страны, во-первых.
Серьезно?
Мне кажется, да, потому что там-то как раз очень любят говорить, там, в той же Польше, о том, что вот недавно было про то, как они будут прекрасно бить по Санкт-Петербургу в случае какой-то эскалации и прочее. Страны Балтии, Финляндия, Эстония говорят там какие-то вещи про возможные блокады Калининграда. Вот, и вот эти все вещи как раз, они вполне себе уложатся в снятие этого иммунитета. Угу. И как раз здесь-то американцам уже будет очень тяжело не участвовать в этих в последующих событиях, скажем так. Хотя, да, естественно, они пока стремятся избежать прямого военного столкновения. Собственно, всю специальную военную операцию и Вашингтон, да и Москва стараются уклониться от прямого столкновения, потому что, в общем, есть понимание, что ничем хорошим оно ни для кого не закончится.
Это есть понимание, скажем так, если с той стороны, и у политиков, и у военных, просто есть такой тезис, не знаю, сколько он соответствует реальности, что мы имеем сейчас дело, что в Брюсселе коллективном, что в Вашингтоне, имеем дело с карьеристами и популистами, которые, соответственно, считают, что они где-то вот на островке и под зонтиком, их, если что, не достанет, а они могут кошмарить всю остальную Евразию. А военные как раз не имеют влияния на самих популистов и всеми силами пытаются оттянуть вот этот накал.
Я, признаться, когда еще мы довольно активно общались с западными коллегами, в том числе и с военными, один достаточно высокопоставленный американский военный, который в НАТО служил, сказал, что он абсолютно уверен, что текущий конфликт, тогда еще не было речи о СВО, его завершать будут не люди в форме, не такие, как он, потому что, как бы, ну, проблема не в них. Вот. И сейчас, на самом деле, даже там на западных площадках появляются публикации, что, например, в США раньше считалось, что, условно говоря, военные обеспечивают возможность дипломатов вести переговоры с позиции силы, а сейчас получается наоборот. Дипломаты говорят военным, что им делать, какое оружие им поставлять, как им там что-то планировать. И, в общем, получается, вот это вот политические цели, условно говоря, и политические назначенцы начинают играть первую скрипку, а люди, которые, в общем, если что, которым в первую очередь идти умирать и идти убивать, их как бы никто и не спрашивает. Вот. И, собственно, та информация, которая традиционно сливается в американскую прессу, она и как раз свидетельствует о том, что там самые осторожные – это как раз военные. Но учитывая, что пока эта осторожность сохраняется, видимо, все-таки нельзя говорить о том, что популисты полностью захватили мир. Вот, и карьеристы, и политические назначенцы. Но проблема, безусловно, это есть. Да, есть огромное количество людей, которые считают, что они вот дергают за веревочки, а им в голову, извиняюсь, не прилетит.
Ага. А рассуждая еще по теме вот этой новой концепции ядерного сдерживания, возникает вопрос влияния неких блоков или новых систем, которые образуются, как фактор сдерживания. То есть есть КНДР, есть Россия, КНДР и Иран. Из КНДР и Ирана последовательно российские некогда контрагенты, сейчас оппоненты, делали как бы страны-маргиналы, придавали их такому международному остракизму. Теперь Российская Федерация тоже в списке. Но, понимая, что Иран имеет мощь на Ближнем Востоке, американцы даже пытаются сдерживать Израиль, понимая, что и КНДР имеет довольно серьезную роль в регионе, соответственно, их обкладывают санкциями. И мы здесь. А может ли вот этот блоковый, не знаю, как треугольник, система, как угодно, сыграть некую стабилизирующую роль в том, чтобы заставить ту сторону садиться за стол переговоров? Не в смысле, что мы втроем будем угрожать ядерным апокалипсисом всему миру, а просто показывать, что стремление изолировать таких крупных игроков ни к чему не приводит.
Ну, во-первых, сейчас, насколько может быть, речь идет не о треугольнике, а о четырехугольнике зла, потому что Китай туда
же угрожает. Китайцы еще, да, согласна.
Причем это прям идет уже довольно долго по американским документам. Кстати, китайские исследователи не так давно опубликовали статью про эволюцию подходов, даже формулировок в отношении России и Китая в американских документах на протяжении какого-то периода времени. Я, к сожалению, еще не успел ее прочитать, но мне кажется, это очень полезная работа. Вот, и вот этот четырехугольник зла наш, он, мне кажется, сформировался неожиданно для американцев, то есть они его сами лепили-лепили, а потом, когда внезапно у нас началось взаимодействие, причем в условиях достаточно жесткой конфронтации, это стало неожиданностью. Вот не так давно было интервью одного, по-моему, замгоссекретаря американского, вот, в котором он, причем на вопрос, как раз связанный с разрешением на удары американским оружием по целям глубине России, он что-то там сказал по поводу того, что дискуссии продолжаются, а потом внезапно перешел к рассуждениям о том, как же так получилось, что Китай поддерживает Россию. Вот как же так получилось, как же мы допустили, и просто я вот смотрю на это, и я просто поражаюсь. То есть, погодите, вы столько времени, столько всего делали, чтобы нас как бы сблизить, не то чтобы мы как бы очень сильно стремились.
Киссинджер еще предупреждал,
да, нельзя так делать. Да, стать лучшими друзьями, но вот просто такой обстановка, когда вы давите нас с одной стороны, давите их с другой стороны, последовательно обрубаете любые возможности какого-то сотрудничества нам с кем-то еще. Китай, с Китаем это чуть медленнее происходит, но тоже происходит. Ну, как бы вы чего хотели-то? И в этой ситуации, возвращаясь к тезису о том, может ли вот эта вот блоковость условная, которая, конечно, блок – это, наверное, не самое правильное слово, это какая-то такая коалиция, причем довольно, наверное, рыхлая и связанная с решением очень практических задач, а не каких-то там далеко идущих целей. Может ли она сыграть стабилизирующую роль? Мне кажется, стабилизация здесь может начаться, когда до наших контрагентов, до наших противников вероятных дойдет, что, в общем, у них не получится по одному разбираться с Ираном, с Северной Кореей, с Россией, с Китаем. Понятно, у них для каждого, для каждой этих стран был свой план, были свои идеи, свой подход, но выясняется, что и Северную Корею как-то к денуклеаризации подтолкнуть не удается, и Китай не собирается прекращать наращивать ядерный арсенал, и тем более наращивать свое промышленное производство. И Иран, несмотря на всю свою сдержанность, как бы не планирует соглашаться со всем, что пытается на него навесить. Ну, а с Россией как бы все наглядно. То есть никакие санкции из ада не привели к тому, чтобы у нас тут произошла смена власти, революция и развал страны. Угу. Вот. И когда, наверное, с той стороны осознают, что, наверное, надо переходить к какому-то, если не мирному существованию, то какой-то, даже нормализация – это неправильное слово будет, но, в общем, потому что надо, надо отползать от края, и надо искать какое-то, в общем, более устойчивое противостояние, наверное, это приведет к какой-то стабилизации. Кстати, возвращаясь к тому, с чего мы начали, опять же, вот эти американские идеи о том, что им надо что-то решать с ядерной угрозой, о чем-то договариваться с русскими, китайцами и северокорейцами, которые вот теперь такой треугольник сформировали они. Это как раз пример того, что они понимают, что в противном случае у них гораздо более слабые позиции будут.
Но вы говорите, что пока эта структура некая, она такая рыхлая коалиция, но если это уже намек просто на некую коалицию вызывает определенную панику, и тут я смотрю на вас значок, где написано «Don't panic», это обращение, да, к контрагентам, то можно представить, какие теории как раз и какие концепции, как бы стратегическое видение, куда направлено американское, если представить, что это некая пока что рыхлая структура будет постепенно укрепляться просто из-за инстинкта самосохранения.
Вот я соглашусь, что это укрепление происходит не потому, что, опять же, мы страшно хотим быть лучшими друзьями с Исламской Республикой Иран или с Корейской Народно-Демократической Республикой, да и с Китаем, в принципе, хватает противоречий. А потому что, вот да, инстинкт самосохранения, потому что в противном случае есть полное понимание того, что будет хуже. То есть сейчас мы, я часто использовал такой образ, что вот как наше сотрудничество с Китаем, оно носит, в первую очередь, характера такого спокойного тыла друг для друга. Потому что мы можем создать друг для друга очень много проблем, но понимаем, что проблемы нам создают как бы и другие страны, а сейчас выгоднее вот, ну, не мешать друг другу, а по возможности помогать. Сейчас это все эволюционирует уже в какие-то более предметный формат взаимодействия и даже двойного противодействия, как у нас министры иностранных дел выразились.
Угу. Но при этом еще стоит отметить, кстати, что Государственная Дума рассматривает вопрос вот о ратификации договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и КНДР, и в контекст времени тоже очень важен.
Да, да, да. Сейчас. То есть, опять же, наверное, могли его и пораньше внести, вот, а сейчас и в сочетании с заявлениями, опять же, Министерства иностранных дел о том, что Россия больше не рассматривает денуклеаризацию Корейского полуострова как, в общем, что-то достижимое, что-то, какую-то реальную цель, это, мне кажется, тоже связанные вещи. И опять же, то есть в какой-то мере, наверное, будут вопросы к российской позиции от неядерных стран, от глобального юга и так далее, для которых ядерное распространение является одним из столпов. Вот. Но при этом логика какая-то тоже есть, потому что вот на Корейском полуострове это такой... В миниатюре ситуация, которая реплицируется в других регионах, потому что страны Северная и Южная Корея постоянно друг на друга реагируют. И то есть как в Северной Корее ядерная бомба появилась не потому, что им очень захотелось ее получить, а потому что это
нужно,
потому что было понимание, что так, угрозы, которые создали для них военная мощь Южной Кореи, поддержанная США, как бы они купируются только так. Потом постепенно Северная Корея нарастила свой ракетный арсенал, в том числе и неядерный. Южная Корея ответила тем же. И сейчас у них, в общем, уже очень серьезные арсеналы, тем более по региональным меркам, которые оказывают влияние уже не только на полуостров, а на большое количество близлежащих стран. И то же самое происходит, опять же, в других регионах, когда из-за отсутствия желания какого-то конструктивного их переговоров происходит вот наращивание собственной военной мощи под... скажем так, под вывеской укрепления собственной безопасности, но если ты укрепляешь свою безопасность без оглядки на других, другие тоже начинают это воспринимать как угрозу.
Это как распространение НАТО.
Да?
Расширение НАТО на восток.
Да, да, ну распространение тоже здесь очень хорошее, уместное слово, да.
Хорошо, а возвращаясь к тезису Байдена, все-таки меня не отпускает ощущение, что оно какое-то крайне наивное, и вообще все эти призывы к разоружению тоже выглядят как будто какая-то эпоха хиппи, не очень понятная. Вот, но... понимают ли, например, те же американцы необходимость или есть ли у них желание, чтобы кто-то все-таки в мире, кого-то в мире настолько спровоцировать на конфронтацию, чтобы было применено ядерное оружие, чтобы с себя снять вот эту печать позора по применению ядерного оружия, которое произошло в, ну, против Японии? Есть такое? Вот моральный аспект имеет смысл рассматривать?
Я думаю, моральный аспект, безусловно, здесь играет роль, причем не только в отношении США, но и в целом, да. То есть, ну, ядерное табу, оно не на ровном месте появилось, и, в принципе, наверное, более-менее подавляющее большинство человечества его разделяет. Но про то, что американцам чем-то поможет чьё-то применение, первое, тут вопрос, потому что, наверное, слишком много неизвестности после этого наступит. Вот. И, как говорится, хуже, чем упавшее небо на землю после первого применения ядерного оружия, будет не упавшее небо на землю, вот, потому что тогда начнется, в общем, совсем другой мир. А вот спровоцировать Россию или Китай или еще кого-то на новые ядерные испытания, чтобы потом иметь полное право сказать, что они реагируют и поэтому вынуждены испытывать, вот здесь, мне кажется, логика есть. Я, честно скажу, я не встречал таких рассуждений публичных, но... просматривается, что, в общем, это их совсем не расстроит. Вот, и потому что, на самом деле, как мне представляется, технические причины для ядерных испытаний могут стать важнее политических довольно скоро, просто потому что прошло довольно много времени, и, конечно, сейчас у нас сохраняется наработанный опыт, вот, но это не вечно. В рамках ядерной модернизации, в первую очередь, США постоянно всплывают какие-то нюансы. Вот, например, для тех самых атомных бомб, которые в Европе модернизированы, появляются B-61-12, там была идея, что а давайте мы вот какие-нибудь компоненты ранее специально разработанные заменим на коммерчески доступные, и все будет работать. Выяснилось, что нифига не работает. Надо, в общем, с нуля делать отдельные элементы. И я думаю, что в какой-то момент, тем более в условиях с нуля восстановленного производства, условно говоря, плутониевых сердечников для атомных бомб, там усилится давление о том, что, в общем, если не испытать, то нет уверенности, что вот все то, что стоит на вооружении, и то, что ставится на вооружение новое, оно будет работать должным образом. Такие же вопросы наверняка периодически возникают и в России, в любых странах, и в Китае, поэтому, собственно, полигоны в порядке и поддерживаются.
Вот, и вот это и тоже интересно по поводу полигонов. Сейчас же тоже звучит, что надо бахнуть, что называется, на новой земле, чтобы, соответственно, американцы, может быть, испугались и отползли. Это же история Советского Союза, когда была там демонстрация возможности создания неограниченного по мощности термоядерных зарядов. Как бы это и преследовало цель показать американцам, как бы, что мы в паритете находимся. Вот. А сейчас суперкомпьютер выполняет эту роль. То есть демонстрация вот это вот огненного вот этого не нужно?
Ну, во-первых, для демонстрации для такого взрыва, который будет хорошо видно, надо выходить не только, вернее, не только снимать вообще мораторий на ядерные испытания, но выходить из договора о трех следах, о заявлении испытаний в трех следах. Это тоже целая история, в общем, не самая простая. Вот. А поможет это или нет? Да мне кажется, никто, в принципе, особо не сомневается, что, в общем, ядерный взрыв – это очень страшно. А вот сомневаются ли в том, что ядерное оружие может быть использовано и приведет именно к тем ядерным взрывам, которые все себе представляют, периодически такие сомнения встречаются, но мне кажется, это все еще остается маргинальным взглядом. И, соответственно, я думаю, если такое испытание, опять-таки, кто первое испытание такое проведет, не то, что никто не отползет, а все спасибо скажут, все тут же начнут сами свое испытывать. Дальше. Возвращаясь, опять же, к Индии и Пакистану, про которые мы говорили, я абсолютно уверен, что они будут прям вот самыми счастливыми на этой планете, потому что у них-то после их испытаний 90-х годов очень много желания, в общем, испытать, что у них там какие-то новые разработки и еще чего-то, но в силу международного давления они от этого воздерживаются.
Слушатель спрашивает: Дмитрий, скажите, а в Штатах действительно есть, сейчас скажу, в Штатах политики, которые прям вот хотят уничтожения России и будут говорить, что давайте бахнем, пусть их смоет, разрушится все, или все-таки это исключительно терминология экспертов, которые по телевизору выступают?
Ну, на самом деле, я думаю, что если брать Конгресс США, там такие люди могут найтись, но мне кажется, они могут быть абсолютно уверены, что в России до сих пор коммунистический режим, который мечтает, да, поработить весь мир. Вот.
Что сами они себя придумали, кстати.
Конечно, да. Поэтому я думаю, что людей, которые действительно хотели бы уничтожения, физического уничтожения России, там на сколь угодно официальных постах нет. А вот людей, которые считают, что Россия должна быть жестоко наказана, что в России должен смениться политический режим, что россияне должны платить и каяться, таких людей там хватает. И, кстати, вот интересный момент, и такая позиция, она порой приобретает интересную форму, связанную с тем, что либо у нас будет урегулирование по итогам украинского конфликта.
Либо новая волна, да?
Да, и оно может быть только если Россия будет платить и каяться. Либо если Россия что-то как бы получит по итогам украинского конфликта, то это вот, да, это будет ожидание новой волны, это будет развал вообще всего, что осталось в мире и тому подобное. Ну, то есть, вот такое некоторое интересное завихление сознания, которое тоже надо учитывать.
Дмитрий Стефанович был с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности ММУРАН. Дмитрий, спасибо, ждем снова.
Спасибо, обязательно приду.
Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.